Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня Андрей Илларионов, известный российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Соединенных Штатах и в прошлом помощник или советник.
Советник.
Советник президента Российской Федерации. Ну, ведь не забыто это счастливое прошлое. 8 800 222 12. Телефон прямого эфира для ваших вопросов. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. Абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, Андрей Николаевич, очень рад вас здесь видеть. Тем более, что
взаимно.
Уже
добрый вечер.
Добрый день и добрый вечер. Тем более, что уже не первый год вы радуете почтенную российскую публику своими номинациями, подводя итоги 2010 года. Всегда это довольно яркие оценки и, естественно, оценки довольно спорные. Вот я прочитал, что для вас 2010 год – год политической, правовой, моральной деградации, перехода от шпанизма к фашизму. Ну вот сразу же у меня есть к вам придирка. Деградация. Для деградации должна быть какая-то база. То есть от какой базы 2009 года в 2010 деградировало российское общество и государство? Вот где принципиальная разница?
Прежде всего, я хотел бы напомнить и вам, и нашим уважаемым слушателям, что номинации, которые мы выставляем в течение 8 последних лет, выставляются не просто по признаку известности или обсуждаемости, или масштаба привлечения внимания внутри страны или за рубежом, а на основе критерия того, что, собственно, как называется ваша радиостанция, на основе критерия свободы. Свободы личной, свободы гражданской, свободы политической, свободы экономической, свободы мысли, свободы высказывания и так далее. Иными словами, эти номинации выбираются каждый год по принципу, приносит ли то или иное решение, приносит ли то иное событие, то или иное действие больше свобод, прежде всего, российским гражданам, или же меньше. И именно этим ключевым критерием определяется выбор тех или иных событий, тех или иных решений в качестве событий по тем или иным номинациям.
То есть это научный продукт вот вашего института экономического анализа?
Ну, вот я бы сказал, в любом случае это продукт. Продукт, исходя из того, что мы считаем является главным в жизни общества, и тем более современного общества, что расширяет права и свободы российских граждан, и что сокращает права и свободы российских граждан. Теперь позвольте ответить на ваш непосредственный вопрос относительно трансформации от шпанизма к фашизму, этот переход, и относительно главного названия этого года, года деградации. Дело в том, что с точки зрения свободы, с точки зрения объема свобод, антонимом для свобод, антонимом для прав является прежде всего насилие. С точки зрения и философской, и юридической, и правовой, с точки зрения реальной жизни, свобода – это возможность действовать тогда, когда другие люди, частные люди, организации или государства, не препятствуют для осуществления своих возможностей, своих прав, в том случае, если эти права, эти свободы не нарушают такие же права, свободу других граждан. Насилие в этом, с этой точки зрения, является прямым антонимом и прямым врагом свободы. А с этой точки зрения, две стадии общественного развития нашей страны в последнее время – шпанизм представляет себе определенный уровень насилия, однако переход к фашизму означает переход к более массовому применению более жестоких форм насилия в массовых масштабах. Поэтому с этой точки зрения это, конечно, является деградацией. Хотя и сам шпанизм не является слишком привлекательным явлением и слишком привлекательной стадией, но на следующей стадии, к сожалению, остается... Нельзя исключить, что масштабы применения насилия против российских граждан будут гораздо большими.
Но многие, знаете, с вами бы не согласились, считая, что есть какой-то переход к фашизму, поскольку есть мнение, что практически в классической итальянской форме путинский режим существует уже несколько лет. Кстати, местами это похоже и на португальский вариант. Даже вот, если мы помним, Салазар, он разные посты менял, и не обязательно был главой государства, был главой правительства, и министром финансов, и из-за кулис исправил, всяко бывало, как национальный лидер, тоже это было. Так что какие-то элементы вот этого классического, так сказать, такого вот южно-средиземноморского, так сказать, строя определенного периода, похоже, Россия уже имеет и давно. Поэтому вот сам процесс перехода, в чем он заключается-то?
Вы знаете, можно проводить разнообразные сравнения, международные, исторические, но дело в том, что ни один режим, как и ни одно социальное явление, политическое явление, не остается неизменным в течение времени. Вот передо мной лежит табличка, построенная по номинациям, которые мы выносили в течение последних 8 лет. С 2003 года вот по 2010 год. И даже глядя на эту таблицу, не только на те номинации, которые выдвинуты в последнем году, это как бы срез, такой фотографический срез уходящего года, но наблюдая за тем, как какой была эволюция страны за последние 8 лет, мы видим, что тот политический режим, о котором вы говорите, что он сложился, даже он изменялся, и довольно существенно изменялся, и продолжает изменяться. И нет никаких оснований полагать, что эволюция или деволюция, деградация остановится в 2010 году, а не продолжится в 2011. Я просто напомню, нашим слушателям, да и самим себе тоже, какие события, например, считались важными в 2003 году, по крайней мере, с точки зрения того, как мы это делали. Например, решение года во внутренней политике, создание резервного фонда, решение года, событие года, полноправное участие России в саммите группы 8, присвоение России инвестиционного рейтинга компании «Moody's». Главный результат года – высокий темп экономического роста, идея года – удвоение ВВП, закон года – о валютном регулировании.
То есть всё у вас такое позитивное, так, экономическое.
На самом деле, казалось бы действительно, что...
Что Пиночет двигает страну к реформам и к прогрессу.
И даже 2004 год – год великого перелома. Уже начинаются явные всполохи того, что потом выразится в совершенно другие изменения. Так что говорить о том, что тот
может,
или иной политический режим, вполне возможно, поэтому...
Операция зрения.
Но дело в том, что это не только мы таким образом оценивали. Я вот недавно как-то вот наткнулся на обсуждение итогов 2005 года, несмотря на то, что, например, для меня этот год был тоже достаточно важным, потому что я принял решение уйти из администрации президента. Тем не менее, характер обсуждения тех проблем, в обществе проблем, радикально отличается от характера обсуждения проблем сегодняшнего дня. Это, по сути дела, два разных мира, это два разных общества. Поэтому это не только наша точка зрения, это точка зрения очень значительного числа наблюдателей. Ну и достаточно посмотреть тоже на рейтинги, которые выставляются различными организациями, различными компаниями у нас в стране и за рубежом, об уровне политических, гражданских и иных прав и свобод российских граждан. Разница между 2003 и 2010 годами колоссальна.
Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа в студии «Радио Свобода». Время для краткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Раздражение Кремля резкой реакцией Запада на финал дела ЮКОСа обсуждают правозащитник Арина Гинзбург, политик Витоутас Ландсбергис и журналист Дмитрий Шушарин. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А мы тоже ждем с Андреем Илларионом ваших звонков. Андрей Илларионов через некоторое время готов будет ответить на ваши вопросы. А вот пока я пройдусь... Нет, уж извините, я все-таки пройдусь. Мне хочется сказать главный результат года в вашей интерпретации. Мировое признание сути российского режима, мафиозного государства с его символами бандитизма в Кущевской и Химках, торговцам оружием Бутом, шпионскими историями. То есть это как бы вот добавление к этой самой деградации. Доказательства, да? Факты на стол.
Нет, это на самом деле как бы даже это уже больше прошлый день, чем сегодняшний и завтрашний день. Дело в том, что признание нынешнего политического режима, нынешнего российского государства как мафиозным, ни для вас, ни для меня, ни для подавляющего большинства российских граждан не является новым.
А для кого оно новое?
Оно являлось, и оно, по крайней мере, в течение некоторого времени не являлось новым и для внимательных наблюдателей за российскими событиями и за рубежом. Но в силу политической корректности политические государственные деятели зарубежных стран не использовали эти термины в своих публичных выступлениях.
И тут Викиликс.
Таким образом складывалось впечатление, что то ли у них со зрением плохо, то ли со слухом, то ли действительно политическая корректность замучила.
А оказывается, они двуличные.
А оказалось, что между собой они никоим образом не скрывали, как они называют этот режим, и эти формулировки появились не в американской дипломатической переписке не в 2010 году. Они касаются переписки 10-го, и 9-го, и 8-го, и предыдущих лет.
Да, виртуальное мафиозное государство, коррумпированная автократия.
Лишь в этом году эти телеграммы, не предназначенные для публичного распространения, не предназначенные для обнародования, тем не менее оказались известными для всего мира. И оказалось, что
обычные это события года в мире у вас.
Американские дипломаты, которым надо отдать должное, не стараются никогда не занимать крайних позиций, стараются выдержать какую-то такую взвешенную позицию, оказывается, давным-давно между собой именно этой точки зрения придерживаются. Что на самом деле позволяет сформулировать вывод о том, что на самом деле не только американские дипломаты, не только дипломаты других стран, не только государственные чиновники, государственные деятели окружающих стран мира, хоть на Западе, хоть на Востоке, придерживаются той же самой точки зрения, той самой точки зрения, к которой пришли российские граждане несколько лет тому назад. Иными словами, это фиксация в мировом общественном мнении представления о нынешнем российском режиме как коррумпированной автократии, как мафиозного государства. Это, по сути дела, признание вчерашнего дня. То, о чем мы говорили с вами немного раньше, о названии года в качестве деградации, перехода от шпанизма к фашизму, это уже событие нашего сегодняшнего, я очень боюсь, завтрашнего дня.
Ну да, и, в общем-то, здесь у вас как раз как-то к этому подверстывается антирешение года, разжигание межэтнической напряженности как инструмента предвыборных кампаний 2011-2012 годов. Я так понимаю, что вы имеете в виду вот этот апофеоз, события на Манежной, и подчеркиваете искусственность этих событий. Я-то считаю, что это был все-таки всплеск социальной ненависти, пошедший в направлении инородцев. Мне кажется, в данном случае без участия манипуляторов из Кремля. Для них это был некий шок. И на это, собственно, это видно по их реакции. У вас другая точка зрения?
Любая провокация содержит в себе элемент реальных проблем и искусственного воздействия на эти проблемы. Нет никаких оснований полагать, что нет реальных проблем, в том числе и существование таких очень сильных чувств между различными этническими группами в нашей стране. Вопрос заключается в том, когда эти чувства начинают выплескиваться на улицу, и когда они приобретают такие формы, какие они приобрели в последние недели, не только в Москве, но и по всей стране. Подобного рода события, которые якобы послужили спусковым крючком для этих событий, происходило в том числе и в последние годы немало. но никогда они не приобретали таких масштабов. Возникает вопрос, почему? Что произошло? И, естественно, когда посмотришь на это, то тогда становится ясным, что такого рода события, в том числе такие организованные, организованные не только в одном городе, но и в многих городах нашей страны, не могут не быть скоординированными. А вы сказали о том, что в Кремле были не рады этому, и даже для них это послужило сюрпризом. Но разве я сказал, что эти события планировали в Кремле?
Есть вы считаете, что есть другой центр мирового заговора?
А это не мировой заговор, и это не
что
заговор.
Есть какая-то закулиса.
Есть просто не закулиса, это просто нормальная работа, работа организации, специально занимающихся тем, что собирают информацию и контролируют те или иные организации. Никого не является секретом, что организации, большая часть общественных, гражданских, политических организаций пропитана информаторами, людьми, которые сообщают информацию в какой-то степени и пытаются воздействовать в желаемом направлении на действия этих организаций.
А может не получиться? Знаете, может, вот не дорулили, правда?
Конечно, может не получиться.
Сбой?
Не всякая провокация удается, это действительно.
Или наоборот, не всякий контроль срабатывает.
И это
могут
тоже
выйти из-под контроля эти искусственно созданные или манипулируемые организации. Это тоже мы видели, бывало поэтому, такое, правда?
Поэтому так трудно об этом говорить с утверждениями, с фактами, с демонстрируемыми факторами. И в таком случае вы и любой другой может сказать, подождите, вот здесь вы опять увидели очередной заговор. Есть элементы и того, есть элементы другого. Они всегда находятся в определенном соотношении. Никто никогда не дает 100% гарантии, что тот или иной проект удастся. Вот, например, спецоперация с провокациями в Беларуси на выборах 19 декабря, первый тур президентских выборов.
Это когда двери ломали там в здании правительства?
Когда пытались сделать провокацию под названием «Имитация очередной оранжевой революции в Беларуси», в которой, очевидно, поучаствовали и российская сторона, и белорусская сторона. Но инициатором, судя по всему, была российская сторона, которая пыталась использовать так называемую имитированную оранжевую революцию в Беларуси для оказания соответствующего давления на режим Александра Лукашенко. Но Александр Лукашенко оказался в этом смысле хитрее, умнее, действуя на своей собственной территории, воспользовавшись той провокацией, которая готовилась против него. Он многократно увеличил масштабы этой провокации, используя ее для разгрома и своих всех политических оппонентов, политической оппозиции в Беларуси. И таким образом, на самом деле, ликвидировал один из инструментов, с помощью которого российские власти пытались воздействовать на него.
Но это уже не от шпанизма к фашизму переход, а от фашизма к нацизму. Извините, то, что поджог Рейхстага получается.
Ну, вы можете использовать разные термины в любом случае.
Это следующий этап. Это еще возможно впереди.
Я бы сказал, это одна важная часть нашей жизни, жизни в условиях авторитарных политических режимов сверхвозможностями, сверхпотенциалом спецслужб, это постоянное столкновение с теми или иными провокациями, которые используются для применения насилия индивидуального или массового.
Ну, давайте посмотрим альтернативы тому, что вы, естественно, считаете негативными событиями. Вот две номинации, я их немножечко соединил вместе, потому что они близки. Это решение года во внутренней политике, это речь Михаила Ходорковского в Хамовническом суде, и загадка года, решение по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, ну, уже не загадка, да? Тем не менее, это действительно важнейшее событие.
А почему не загадка? Вы знаете решение Хамовнического суда?
Ну, оно обвинительное, обвинительный вердикт читается,
но
да?
Но вы знаете, каким оно было окончательно?
Сколько лет? Мне, например, для того, чтобы определить физиономию режима на данный момент, достаточно того, что он обвинительный. Вот.
У вас были сомнения?
Всегда есть какая-то надежда. А у вас не было надежды, Андрей Николаевич?
Я думаю, как у любого нормального человека, какая-то щепотка надежды на дне души лежала. я думаю, подавляющее большинство людей, но в то же самое время, как, я думаю, подавляющее большинство людей, было достаточно реалистичное представление о том, насколько зыбко является такая надежда.
Ну что ж, а, кстати, прогноза у вас нет к вашим этим двум номинациям? Сколько лет? Раз вы задавали мне этот вопрос, я вам его верну.
Шайбу.
То есть нет прогноза?
Вы знаете, я не буду давать прогнозы, потому что мои прогнозы достаточно печальные, пессимистические относительно решения Хамовнического суда. Вот. Но на самом деле с решением Хамовнического суда история не заканчивается.
Вы хотите сказать, что возьмет и помилует президент всей Руси?
Ну, опять-таки, какая-то щепотка надежды сохраняется на это, хотя, прямо скажем, она не является слишком большой. Но даже и в том случае, если этого решения не состоится, на этом же история не заканчивается.
И что, Ходорковский и Лебедев становятся символами сопротивления режима? Вместо вот олигархов, разокравших страну, власть теперь создает своих Мандел?
А они не становятся, они уже стали. Это не зависит.
Но не для всех же.
Так не, и Мандела не для всех являлся символом.
Но для черных практически для всех. За исключением зулусов, уж я вам как бывший в Южной Африке скажу. Но зулусов в России мало.
Значит, вот для всех, кто не является зулусами в России, тогда, значит, и эти люди становятся символами.
Идея года. Защита прав граждан путем массовых действий. Движение синих ведерок, акции против Лукойла, вырубки Химкинского леса, газоскреба. Это Охта-центр в Петербурге. Забыт, правда, вами митинг в Калининграде, с которого год начинался, когда 10 тысяч человек вышло протестовать против транспортного налога. Ну и что, вы думаете, это протестное движение будет иметь продолжение?
Ну, я, во-первых, здесь не называл все события, которые происходили.
Калининград очень важен.
Калининград важно, но в данном случае мне казалось, ну, то, что названо, то названо, список не является исчерпывающим. Но мне кажется, что вот эти события уходящего года качественно отличаются от событий предшествующих лет.
То есть власть отступила в нескольких случаях?
Нет, речь не о власти, по тому же Химкинскому лесу строительство дороги возобновлено, а что касается газоскреба, лишь временно изменено место строительства.
Миллер сказал, не будет он строить, обиженный теперь на Петербург.
Само строительство, посмотрим, что будет дальше. Но в любом случае это решение Миллера, а не решение власти.
Но факт тот, что люди самоорганизовываются.
Но это свидетельство того, что общество становится другим, каким оно еще не было год тому назад и несколько лет тому назад.
А каким оно становится-то? Ну, где-то 10 тысяч, где-то 1000 человек вышло. И раньше выходили, бывало, там, против монетизации?
Против монетизации были действия, скажем так, совершенно стихийного характера. Сейчас появляются элементы организации, которых не было раньше.
Ну что ж, у нас в студии Андрей Илларионов, президент Института экономического анализа, в прошлом советник президента Российской Федерации, старший научный сотрудник Института Катона. И я напомню нашим слушателям, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, документы «Викиликс», «Экономическая среда» – главные темы. И мы продолжим наш разговор с Андреем Илларионовым после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не исключают, что оглашение приговора по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа будет завершено только в новом году. Чтение приговора продолжается в Хамовническом суде уже третий день. На месте падения военного самолета Ан-22 в Тульской области найден один из бортовых самописцев. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, там же обнаружены фрагменты тел погибших пилотов. Они будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Транспортная прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе двух столичных аэропортов Домодедово и Шереметьево. Как сообщает Интерфакс, нарушения касаются прав пассажиров и федеральных авиационных правил. Готовятся материалы о возбуждении административных дел в отношении должностных лиц аэропорта и некоторых авиакомпаний, в частности, Аэрофлота. Президент России Дмитрий Медведев сегодня уволил двух высокопоставленных чиновников в связи с неудачным запуском спутников ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба Кремля. От занимаемых должностей освобождены вице-президент ракетно-космической корпорации «Энергия» Вячеслав Филин и замруководителя Роскосмоса Виктор Ремешевский. В Белоруссии в среду из следственных изоляторов начали отпускать осужденных на 10 суток за участие в акции оппозиции в Минске в день президентских выборов 19 декабря. Как передает корреспондент Радио Свобода, всего на свободу сегодня выходит около 300 человек, среди них двое россиян. В Дании задержано четверо подозреваемых в подготовке теракта против редакции газеты «Юландспостен», которая публиковала карикатуры на пророка Мухаммеда. На севере Ирака четыре сотрудника полиции погибли в результате нападения трех смертников на полицейский участок.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, в нашей московской студии президент Института экономического анализа и старший научный сотрудник Института Катона в США Андрей Ларионов. Продолжаем наш разговор. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046, смс плюс 7-903-743-2801. Ну вот сейчас скоро включим слушателей, но я не могу пройти мимо, естественно, события года. Это номер первой вашей номинации. Вы формулируете так: гибель 60 тысяч российских граждан от повышенной температуры и смога летом 2010 года. Ну, здесь как-то выпал виновник, кроме всего прочего. Кроме вот этой жары, была же, мягко говоря, нераспорядительность властей. Почему вы так сформулировали вашу номинацию?
Потому что произошла гибель действительно людей, это избыточная смертность, она четко проявилась в июле-августе уходящего года. Достаточно аккуратные оценки показывают, что вот эта цифра составляет от 56 до 64 тысяч человек. Виновник может быть назван в качестве вот такого природного явления, природного катаклизма. Но дело в том, что это не первый раз такой природный катаклизм происходит в современном мире. И власти тех стран, которые оказываются в такой ситуации, обычно предпринимают меры по спасению людей, даже исключительно от высокой температуры, от жары, эвакуируя прежде всего тех людей, кто является либо пожилым, либо подверженным соответствующего рода заболеваниям в другие места. Между прочим, представительства целого ряда государств, имеющих дипломатические посольства и коммерческие представительства в Москве и в других местах на территории Российской Федерации, именно так и поступили со своими гражданами. Единственное, кто этого не сделали российские власти. Это одна часть. Вторая часть связана с тем, что, видимо, не менее чем две трети от общего числа погибших, это погибшие не столько от жары, сколько от смога.
От смога, несвоевременно оказанная медицинская помощь, наверное,
результатами пожаров. А что же касается происхождения пожаров, большую часть их носит, скажем так, не всегда естественный, а очень часто искусственный характер, в том числе и в связи с изменением законодательства, в том числе и с принятием новой версии Лесного кодекса в 2006 году. И поэтому, кстати, обнаруживается очень большая региональная дифференциация по уровням смертности в центральных регионах России. При фактически одинаковой температуре и одинаковом отклонении той высокой температуры, которая наблюдалась в летние месяцы, от среднегодовой, уровни смертности оказываются очень различными по регионам России. Это связано прежде всего с различными масштабами лесных, торфяных и прочих пожаров на территории тех или иных
регионов. Ну и нераспорядительности власти, видимо.
Конечно. Поэтому только объяснять гибель этих людей природными причинами невозможно. Здесь еще есть очень большой элемент вины со стороны властей и федеральных, и региональных.
Знаете, я в ответ на ваши номинации, я все еще не успел тут процитировать, посмотрел, что говорят о событиях года разные люди, ну, можно тут же «Коммерсант власть» взять, много разных людей, среди них много чиновников. И я вывел некий рейтинг событий для среднеарифметического чиновника в ранге министра, губернатора или какого-нибудь господина Дворковича по итогам года. Вот у меня получилась такая штука. Первое место, главное событие года, право России провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. Второе место, вот примерно в такой формулировке, небывалая жара. Дальше идут, ну, в разных вариантах, ну, примерно 4 таких темы. Это проект Сколково, стабилизация экономики, 65 лет победы и создание Северокавказского вот этого округа федерального. Скажите, как вы оцените вот по такому вот списочку публичное самоощущение российского чиновника? Вот российский чиновник, каковым и были вы тоже, он транслирует эти вещи на публику, да? Он считает, что это главное событие года. Вот что вы скажете об этом среднестатистическом высокопоставленном чиновнике?
Ну, это, может быть, достаточно яркое такое отражение его психологии, его мировоззрения, его восприятия мира, потому что эти события отражают, скажем, не только его видение, но и, возможно, его карман, его личное благосостояние, но они не связаны с жизнью и судьбой страны и миллионов российских граждан, потому что чемпионат мира по футболу, непосредственно принятие этого решения, это означает просто изменение благосостояния тех людей, кто будет причастен к распределению средств, направленных на то, чтобы якобы встретить этот чемпионат. А Сколково то же самое. А что касается стабилизации экономики, это вопрос очень спорный, что считать стабилизацией экономики. И когда в течение летних месяцев наблюдался экономический спад, вот, празднование победы, опять-таки, это чисто бюрократическое явление в нашем контексте. Поэтому в данном случае это довольно сильно отличается именно от того подхода, который продемонстрирован, или по которому придерживаемся, стараемся придерживаться мы, это отношение к свободам и правам российских граждан.
Ну да, собственно говоря, о жаре тут ни о нераспределительности власти, ни о гибели людей, ничего, естественно, не говорится. В общем, какая-то такая смесь понтов и неадекватности в оценках. Давайте мы подключим слушателей, послушаем, что они нам говорят. Амир из Абакана, пожалуйста, ваш вопрос Андрею Виларионову.
Добрый день.
Здравствуйте.
Давно слежу за вашей, так сказать, судьбой, да, или карьерой. И меня вот заинтересовал один прогноз. Вы еще, да, хотя вы сняли уже этот вопрос с моего языка, как говорится, что не даете прогнозов. Но все же интересно узнать. Вы говорили про пройденный этим режимом точку невозврата для общества в свое время. Это, наверное, было года два назад еще, на эхе Москвы. И вот меня теперь вот в связи с этим интересует, вот произошло следующее событие, значимое, как я считаю. Во-первых, председатель Конституционного суда Дмитрий Зорькин, его статья по поводу того, что как бы уже собираемся выходить из-под юрисдикции Европейского суда. Первое, это юридическая плоскость. Дальше тоже в эту плоскость можно добавить дело Ходорковского, да, скажем так, отсюда уже переходим к политике. То есть режим как таковой, в принципе, можно сказать, подготавливает население, общество к данному, ну, такой ситуации.
То есть, Амир, вы хотите сказать, что это новый какой-то этап начинается, да?
Да, и в связи с этим реакция сама западного общества, то есть, ну, как уже отмечали, более жесткая такая реакция в отношении прав человека, да, высказывания департамента США, и более такие, скажем так, ну, чем ближе к границам, тем они более такие, скажем так, завуалированные.
Амир, ну, давайте мы все-таки остановимся здесь. Новый этап это или не новый этап? И где мы? Вот действительно, господин Зорькин сделал два за последнее время довольно любопытных, ну, назовем это заявлениями. Одно из них было связано с Европейским судом, с возможностью выхода из-под юрисдикции, а второе с суровыми предупреждениями, что страна идет к криминально-бандитскому государству.
Ну, первое наблюдение, которое необходимо сделать, первый комментарий заключается в том, что одной из характерных черт нашего авторитарного режима является то, что он является абсолютно разрушительным для правовой системы. Не все авторитарные режимы являются в такой степени разрушительными для правовой системы. И даже в истории России бывали авторитарные режимы, которые сохраняли правовую систему и даже ее развивали. Например, во времена Российской империи режим был, вне всякого сомнения, недемократическим. Тем не менее, правовая система существовала и даже становилась более мощной. Особенность нынешнего, как раз это, в этом смысле есть характерная черта мафиозного типа режима, не социализм, а сицилизм. Это авторитарный авторитаризм политической системы и полное разрушение правовой системы. То, что на русском языке называется беспредел. И те примеры, которые приводил наш радиослушатель, именно в том числе и дело Ходорковского, также огромное количество других дел, смерть Магнитского в тюрьме, многие-многие-многие другие случаи. И сейчас уже публичное объявление о готовности выйти из-под юрисдикции Европейского суда. Это лишь маленькие штрихи в общей картине разрушения правового порядка в стране. Причем разрушение до такой степени, что даже, скажем так, правовой порядок, далеко не совершенный, который существовал в последние годы существования Советского Союза, оказывается для нас сегодняшних почти недостижимым
Кущевская
идеалом.
Кущевская как символ России.
И Кущевская, и Химки.
А у вас это шутка года. Незнайка как символ России на Экспо 2010 в Шанхае.
Нет, дело в том, что Кущевская – это символ России в серьезном смысле, в смысле так, как воспринимает подавляющее большинство граждан нашей страны, как нашу страну воспринимают за рубежом. А Незнайка – это выбор российской бюрократии.
Да. Хотя, конечно, на шутку года тянет и чемпионат мира по футболу. Это Россия принимает чемпионат мира по футболу.
Но я бы хотел бы все-таки обратить внимание на то, что, как мне кажется, об этом говорил наш радиослушатель в самом начале, о точке невозврата, о точке перехода. Дело в том, что с точки зрения потенциальных возможностей выхода из нынешней ситуации, то они для авторитарных режимов имеются в том случае, если происходят либо выборы, но в условиях авторитарных режимов выборы не могут привести к изменению политического режима. Для этого происходит революция, ну, вот, в частности, мягкие или там оранжевые, или бархатные революции.
Ну, а пакт Монклава в Испании, это же не революция, это соглашение элит о выходе из авторитаризма.
Прежде всего, я хотел бы сказать, что это выход из мягкого авторитарного режима возможен в результате мягкой, бескровной, бархатной революции. К сожалению, наш случай гораздо более тяжелый, потому что мы прошли стадию мягкого авторитарного режима. Это не режим Кучмы, это не режим Шеварнадзе, и это даже не режим Милошевича. А мы также, как и соседняя Беларусь, находимся на стадии жесткого авторитарного режима. И жесткого авторитарного режима переход к нормальному состоянию, к демократии, к восстановлению права через мягкую революцию, через бархатную революцию, к сожалению, невозможно. По крайней мере, история человечества не содержит таких примеров.
Я бы заметил, что сложности для России, вы тоже где-то подчеркивали, что Россия продолжает оставаться империей. И в данном случае, конечно, все проблемы, связанные с Кавказом, да и с некоторыми другими территориями, они усугубляют ситуацию.
К сожалению, это действительно дополнительный усугубляющий фактор.
Роза нам пишет: диктатор не может править без идеологии. Фашизм, коммунизм, национализм. Как вы думаете, какую идеологию собирается выбрать Путин? Если национализм, то будет гражданская война.
Нет, диктатор может править и без какой-либо идеологии.
Это бонапартизм.
Да, но тем не менее, это может делать. Диктатор может править или там группа лиц, так сказать, вот хунта, или корпорация, или семья, или этническая группа, или класс, или партия, могут править как с идеологией, так и без идеологии, а также меняя идеологии или постоянно корректируя идеологии. И даже история нашего Советского Союза – это история достаточно заметных, существенных изменений в идеологии.
Ну, вы к другому Путину все нанимались на работу, чем нынешний, правда?
Да, и за эти последние 10 лет мы тоже видим, как менялись приоритеты, оценки, формулировки. Ведь сейчас, вот даже если вспомнить формулировки, которые выдвигались в 2000 году, вот помните, был такой тезис, выдвинутый буквально в мае 2000 года, вскоре после того, как Владимир Путин был приведен к присяге. Одним из популярных лозунгов того времени был лозунг...
Догнать Португалию?
Нет, был лозунг такой: создание единого правового поля на всей территории страны.
Да-да-да.
А кто сейчас вспоминает об этом лозунге?
Так уже все побеждено, вертикалью побеждено, создано единое кущевское пространство.
Да дело в том, что даже это пространство не является единым. Дело в том, что в каждом регионе законы, реальный закон устанавливает своя бандитская или полубандитская группировка.
Ну, речь шла о писанных законах, а это о неписанных.
Ну, тогда, собственно, речь шла в том числе и о реальных законах.
Ну, слушайте, между прочим, вы в своих номинациях никак не отреагировали на увольнение Лужкова, Шаймеева, Рахимова и других столпов, доставшихся Путину в наследство от предыдущей эпохи, вот этих всех мастодонтов, так сказать, современности. Смотрите, они куда-то исчезли, вы про них забыли.
Мы про них не забыли. Ну, у нас
вы их куда записали?
Нет, ну просто на самом деле это...
Для них места не хватило.
Это вещь, относящаяся к зачистке политического пространства вот этим самым мафиозным государством от остатков предшествующего политического режима. Пользуясь вашим вопросом, я хотел бы сказать, что мне трудно согласиться с некоторыми аналитиками, некоторыми политическими деятелями, которые приписывают, например, Юрия Лужкова или каких-то других деятелей нынешнему политическому режиму, называя его или каких-то других коллег непосредственными коллегами или сотрудниками вот, силовой бюрократии, ныне владеющей страной, обладающей политической и прочей властью в стране. Вне всякого сомнения, это не так. Это совершенно другие люди. Кстати говоря, поведение Лужкова это продемонстрировало достаточно очевидно. Он очень непростой человек, Юрий Михайлович Лужков. Его склонность к авторитарным замашкам всем очевидна. У него очень специфические взгляды по вопросу внутренней и внешней политики, но он, вне всякого сомнения, является частью той корпорации, которая обладает политической властью в нашей стране.
И до сих пор частью является?
Не является. И не являлся, и не является. И, кстати говоря, это одна из причин, почему он был уволен. И уволен в том числе именно таким образом.
Иван Грозный изгоняет бояр.
Да, но так вот бояре не относятся к опричникам Ивана Грозного.
Я об этом и говорю.
Это разные социальные силы, это разные политические силы. И в интересах российских граждан, по крайней мере, большей части российских граждан, интересы заключаются не в том, чтобы ликвидировать любые политические центры политического, даже не сказал сопротивления, просто самостоятельного или независимого существования. В таком случае это зачистка политического пространства и абсолютная монополизация политической власти этой корпорации. Задача заключается в прямо противоположном – максимальное увеличение числа самостоятельных и независимых политических игроков.
Бояр городов и свобод.
Совершенно
выход
верно.
Выход из феодализма.
А бароны в Британии в 1215 году сами по себе, наверное, не были исключительно либеральными, свободолюбивыми и демократическими гражданами, и явно не были образцами или, скажем так, кандидатами на номинации по номинациям ангелов. Тем не менее, именно их борьба с британским королем создала постепенно, через годы, через десятилетия, через столетия, ту систему сдержек и противовесов, в рамках которой только и могли возникнуть правовой порядок и демократия, политическая демократия. Поэтому любое уничтожение таких политических как там говорят, тяжеловесов или относительно самостоятельных фигур, как Юрий Лужков, вне всякого сомнения наносят удар по политическим свободам, по гражданским свободам в Российской Федерации.
Лена спрашивает, скажите, какую часть российского бюджета тратит Путин на подкуп Запада и Америки для благосклонного к нему отношения?
Мне это неинтересно. Вопрос заключается
в том... А вы не замечаете, что, в общем, некоторые лидеры, прямо скажем, коррумпированы?
Нет, это две разные вещи. Дело в том, что вопрос Западные заключается, лидеры. Какую долю бюджета тратят на ту или иную цель. И вы меня прервали мой ответ, потому что меня не интересует тот вопрос, какую часть... из этого бюджета тратится на тот проект или на другой проект, меня интересует другой вопрос. Какая часть национального богатства и национальных финансовых ресурсов изымается властью, вот этой корпорации, которая захватила власть, от граждан страны?
Александр Михайлович из Москвы. Ваш добрый вопрос, вечер. Андрей Владимирович.
Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Николаевич, ну, конечно, я с вами полностью согласен по поводу вот, гибели людей во время дыма и пожара. В 72-м был сигнал, в 2002-м году давал указание Шойгу, ну, Путину разобраться с утилизацией торфа. Ничего не было сделано. И эту цифру, конечно, ни с одним терактом нельзя сопоставить. У меня вопрос, ну, тоже некоторый опрос. Прогнозе. Ну, понятно, что Россия наступает на те же грабли, что и Советский Союз. Однопартийная система, поскольку конституционное большинство одной партии, власть назначается. Сколько лет осталось до распада? Как вы полагаете?
А распада чего?
Ну, видимо, уже отключился слушатель. Да. Ну, распада, видимо, государства, страны, империи, не знаю, как нам это
тут называть? Надо все-таки по-разному относиться по-разному к разным частям распада. Скажем, под названием, под распадом очень часто понимают распад России, в том числе чисто географическое разделение страны с выделением тех или иных регионов, тех или иных территорий. Что касается этого распада, то я неоднократно об этом уже говорил. Я считаю, что это абсолютно неизбежно, и это произойдет рано или поздно в рамках третьего этапа распада Российской империи, первые два из которых состоялись в начале 20 века, второй этап в начале 90-х годов прошлого века. Поскольку процесс распада вот этой Российской империи не завершен, то следующий этап так или иначе произойдет, он отчасти происходил, и в последние два десятилетия он оказался искусственно приторможенным, а вот рано или поздно он возобновится, и прямо скажу, я не вижу в этом ничего страшного. Более того, наша страна, вообще страна континентальной империи не может существовать в условиях демократии, и нам надо выбирать либо демократия, личная безопасность, независимые суды, независимые средства массовой информации, но тогда без империи.
То есть демонтаж.
Либо империя, но тогда, значит, надо отдавать себе отчет, что в условиях империи ни личной безопасности, ни демократии добиться невозможно. Поэтому эта часть является в известной степени неизбежной, и к этому надо соответствующим образом относиться. Не знаю, надо ли это специально стимулировать или ускорять, я этого бы не сказал, но, тем не менее, надо к этому относиться как к историческому процессу, неизбежному для нашей страны. Что же касается политической системы, то как долго такая система может существовать? Ответить на вопрос непросто, потому что в мире не так много примеров существования мафиозного государства, о котором мы уже говорили, не так много примеров того, когда корпорация силовиков, в том числе сотрудников спецслужб, захватывает власть в большой, крупной, достаточно развитой стране.
Да, не Бирма, чай.
И достаточно разнообразной, достаточно дифференцированной. Вот таких примеров, честно говоря, в мировой истории, по крайней мере, последнего столетия нет.
Вообще, Индонезия.
и всякий другой уровень экономического, не политического, обижайте. Культурного, цивилизационного развития. И все-таки Россия, мы об этом говорили, и бывшая империя, и по-прежнему настоящая империя, а Индонезия лишь в 1945 году возникла как независимое государство. Есть особенности, есть довольно существенные институциональные особенности поведения политических лиц в таких странах. Поэтому еще раз скажу, хороших примеров, которые можно было бы использовать в качестве хотя бы аналогии, в настоящее время нет. Поэтому довольно трудно прогнозировать. Что точно можно сказать, что переход из жестких авторитарных режимов к демократии, по крайней мере там и тогда, где это происходило, не уточняя, какая именно жесткая автократия находилась у власти, нигде не и никогда не происходил мирным образом.
Да. Обратите внимание на календарь. Ситуация начнет окончательно запутываться ближе к 2017 году, пишет Шамиль из Набережных Челнов. Да. Прозорливый Шамиль. Вот так. Еще здесь есть... Ну да, пишут, чтобы в Америке потеряли связь с реальностью. Так... Во время первого дня суда на Ходорковском возле здания публика скандировала «Путин, уходи». Показал это только канал Евроньюс. Ни один российский канал это не показал. Почему, спрашивает Григорий из Германии. Такой вопрос можно только из Германии послать, а, Андрей Николаевич?
Ну вот, это, видимо, нужно так сказать, тот человек, который говорил о том, кто не потерял связь с реальностью тогда. Этот человек, наверное, сможет ответить.
Другой человек из Германии нам пишет. Третий кандидат в президенты, имея рейтинг 2%, имел 2% эфира. Означает ли, что США – мафиозное государство и далеко от демократии?
Все-таки я бы сосредоточился на вопросах России. При всем уважении к Соединенным Штатам, политической системе, тем проблемам, которые существуют в Соединенных Штатах Америки, меня гораздо больше интересует Россия.
Да, вот вас спрашивают, где вы будете 31 декабря, с намеком вопрос.
Честно скажу, не знаю.
Не выйдете, значит, на площадь с народом. Когда же российский народ осознанно захочет стать свободным, ведь без этого желания все тлен и пустое сотрясение воздуха, с уважением, Сергей пишет.
Это процесс исторического развития, это процесс выбора миллионов российских граждан. Никто, кроме нас самих, этого не сделает. Ни с Запада, ни с Востока, ни Соединенные Штаты, ни Германия, никакие добрые или недобрые дяди со стороны. Это исключительно решение самих российских граждан.
Когда вы говорите о решении, антирешении года во внешней политике, вы говорите там о размещении установок С-300 в Абхазии и Южной Осетии. Не смотрите ли вы на ситуацию с Тбилисской колокольни? Все-таки мне вот кажется, что очень важное событие – это деградация политической системы в Украине.
Вы знаете, прежде чем мы перейдем к Украине... Я все-таки хотел бы сказать, что вот эти примеры являются яркими примерами деградации политической системы в России, и в частности такого института, как Министерство иностранных дел России. Вот фактически в то же самое время опубликованы те же самые телеграммы WikiLeaks американских дипломатов, которые показывают на самом деле, как работает американская дипломатия. И, честно говоря, вот эти телеграммы в большой степени как бы оправдали довольно критические комментарии в адрес Госдепартамента США и американской дипломатии. Как работают эти люди, как они работают с информацией, как они подбирают эту информацию, как они ее представляют. Это действительно образец высокопрофессиональной работы. И на фоне этого заявления и действия российского МИДа в целом по любым вопросам, в том числе по вопросам российско-грузинских отношений, вызывает глубокое непрекращающееся чувство стыда за представителей российской
государственной системы. Тут были заявления.
По поводу Ходорковского, это суть политического режима, но действия Министерства иностранных дел не в такой степени связаны с природой политического режима.
Ну что ж, мы прощаемся с Андреем Илларионом в эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов, и поздравляем вас с наступающим Новым годом.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Твиттер Радио Свобода продолжает работать в хамовническом суде.
Комментарии экспертов.
Социолог Наталья Зоркая. Всеобщая воинская обязанность глазами россиян.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева. Зачем Первый канал пришел на пятый?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.